Глава 36. Крози. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. 24 апреля 1848 год. Третий день перехода по льду оказался чудовищно тяжелым. За последние 6 недель Крози совершал путешествие от корабля в лагерь по меньшей мере дважды, с одними из первых и самых больших санных отрядов. Во время тех двух походов люди по очереди волокли 2 из 4 длинных вельботов прямо по льду и через торосные гряды, а на санях везли только провиант и снаряжение. Но даже несмотря на слабую укатанность тропы, идти тогда было гораздо легче. Он был здоровее и не так измучен. Фрэнсис Крози не осознавал этого. Но после этого, как он оправился от почти смертельной болезни в январе, тяжелая меланхолия, владевшая им с юности, а возможно даже с детства, приобрела форму бессонницы. Будучи матросом, а потом капитаном, Крозье всегда гордился, как большинство капитанов, своей способностью спать очень мало и пробуждаться от самого глубокого сна при любом изменении в состоянии корабля, при перемене курса, усилении ветра в парусах наверху, частом топоте слишком большого количества ног, бегущих по палубе во время какой-нибудь особой вахты, изменении звука воды, плещущей о борта. В общем, при любой, самой незначительной перемене обстоятельств. Но в последние месяцы, после схватки со смертью в начале января, Крозье спал все меньше и меньше с каждой ночью, и, наконец, приобрел обыкновение дремать час-другой в середине ночи и порой урывать на сон полчаса или меньше в течение дня. Он говорил себе, что это просто следствие чрезвычайной занятости. Нужно сделать слишком много дел и отдать слишком много приказов в последние недели и дни перед эвакуацией с корабля. Но на самом деле эта меланхолия снова пыталась убить его. Почти все время сознание Крози находилось в оцепенении. Его острый от природы ум отупел, отравленный усталостью. Последние 2 ночи, проведенные в первом и втором промежуточном лагере на морском льду, никто не мог толком заснуть, несмотря на крайнюю усталость. Необходимости устанавливать палатки не было. Уже несколько недель там постоянно стояли 8 палаток, и каждый следующий отряд устранял повреждения, причиненные ветром или снегом. Спальные мешки из оленьих шкур, рассчитанные на 3 человек, были гораздо теплее мешков, сшитых из шерстяных одеял, и места в них распределялись по жребию. Крози даже не стал участвовать в жеребьевке, но когда в первую свою ночь на льду он вошел в палатку, которую делил вместе еще с 2 офицерами, то обнаружил, что его вестовой Джобсон расстелил спальный мешок из оленьих шкур, сшитый для него одного. И Джобсон, и 2 других мужчин считали недопустимым, чтобы капитан делил спальный мешок с 2 другими храпящими, пердящими, толкающимися во сне мужчинами, пусть даже офицерами. И Крозье не стал спорить. Равно не сказал ни Джобсону, ни другим, что спать в одноместном мешке гораздо холоднее, чем в 3-местном. Только тепло лежащих рядом тел согревало людей достаточно, чтобы они могли спать ночью. Но Крози и не пытался уснуть ни в первом, ни во втором промежуточном лагере. Каждые 2 часа он вставал и обходил лагерь, чтобы убедиться, что часовые сменились вовремя. Ветер ночью крепчал, и часовые прятались за наспех сооруженными невысокими снежными стенами. Из-за резкого ветра и метели они не увидели бы чудовищного существа, пока не столкнулись бы с ним нос к носу. Той ночью оно не появилось. Когда же Крози изредка погружался в беспокойное забытье, он снова видел кошмарные сны, посещавшие его во время январской болезни. Некоторые сны повторялись так часто, заставляя капитана всякий раз просыпаться в холодном поту, что он запомнил отдельные фрагменты. Девочки-подростки, проводящие спиритический сеанс, МакКлинток и другой мужчина, в ужасе глядящие на 2 скелета в лодке, один из которых сидит в бушлате и полном зимнем обмундировании, а другой представляет собой лишь груду обглоданных костей. Крози жил с подспудным сознанием, что один из скелетов он сам. Но самым ужасным был сон о причастии, где он, маленький мальчик или больной старик, стоял голый на коленях у алтаря в церкви, а огромный звероподобный священник в насквозь промокшем и изодранном белом одеянии, в прорехах которого виднелось багровое, сожженное до мяса тело, нависал над ним, наклонялся ниже, смрадно дыша в поднятое лицо Крозия. Утром 23 апреля они встали в начале 6-го. До восхода солнца еще оставалось почти 4 часа. Ветер продолжал дуть, хлопая коричневой парусиной голландских палаток и обжигая лица людей, собравшихся к завтраку. На льду пищу полагалось разогревать в маленьких жестяных емкостях с надписью «Варочное устройство», используя спиртовки, которые заправлялись эфиром из бутылок. Даже в безветренную погоду заправить и зажечь спиртовки зачастую было трудно или почти невозможно. При сильном же ветре такая возможность вообще исключалась, даже если рискнуть и попытаться зажечь спиртовки в палатке. Поэтому, утешаясь мыслью, что голднеровские консервированные овощи, супы и мясо уже приготовлены, мужчины просто поели замерзшего или полузамерзшего студенистого месива прямо из банок. Они умирали от голода, а им предстояло тащить сани весь бесконечно долгий день. Гутсер и три ныне покойных врача неоднократно говорили Крози и Фиджимсу о необходимости хорошо разогревать голднеровские консервированные продукты, особенно супы. «Овощи и мясо, — указывал Гутсер, — действительно предварительно проварены или протушены, но супы, главным образом из дешевого пастернака, моркови и прочих корнеплодов, представляют собой просто концентраты, которые нужно разводить водой и варить до готовности. Судовой врач не мог сказать, какие именно ядовитые вещества могут содержаться в некипяченных голднеровских супах, но продолжал настаивать на необходимости разогревать последние, до температуры кипения, даже во время походов. Предостережения Гутсера и стали одной из главных причин, почему Крози и Фиджеймс приказали перевести в лагерь террор тяжелые железные печи с вельботов. Но ни в первом, ни во втором промежуточном лагере никаких печей не было. Люди ели всю консервированную пищу холодной прямо из банок, когда разжечь спиртовки не удавалось. И даже когда эфир в них горел, топлива хватало только для того, чтобы растопить замерзшие супы, но уж никак не вскипятить. «Придется довольствоваться этим», — думал Крози. Как только капитан покончил с завтраком, в животе у него снова заурчало от голода. Изначально они собирались снять все 8 палаток в обоих промежуточных лагерях и отвезти в лагерь террор, чтобы держать про запас на случай, если каким-нибудь отрядам вскоре снова придется выйти на лед. Но дул слишком сильный ветер, и люди слишком устали даже за первые сутки похода. Крози посовещался с лейтенантом Литлом, и они решили забрать из этого лагеря только 3 палатки. Возможно, завтра утром, выступая из второго промежуточного лагеря, они будут чувствовать себя лучше. На второй день похода, 23 апреля 1848 года, трое мужчин в упряжи сломались. Одного стало рвать кровью, двое других просто упали на лед и потом весь день уже не могли тащить сани. Одного из этих двух пришлось везти дальше вместе с поклажей. Не желая сокращать количество вооруженных охранников, идущих впереди, позади и с флангов, Крози и Литл сами встали в упряжь и тащили сани почти весь тот бесконечно длинный день. В течение второго дня похода им не пришлось преодолевать очень уж высоких торосных гряд, а санный след на данном участке пути замерзшего моря пролегал подобием торной дороги, но сильный ветер и метель сводили эти преимущества на нет. Мужчины в упряжи не видели саней, ползущих в 15 футах впереди. Вооруженные морские пехотинцы, охранявшие обоз, не видели никого и ничего, когда находились в 20 футах от саней и вынуждены были идти вплотную к ним, чтобы не потеряться.